44. Как выяснилось, смерть — приключение не из приятных. Представьте, что вы сидите вечером в своем теплом уютном доме, и вдруг пожар или наводнение выбрасывают вас наружу. Так вышвырнули меня из привычной квартиры на площади Испании, из моего быстро остывающего тела. Мучительное ощущение стремительного и внезапного перехода в иной мир. В метасферу. От своей неожиданной конфузящей наготы я испытываю чувство стыда, знакомое каждому по дурным снам, когда являешься в присутствии или в гости, и вдруг обнаруживаешь, что стоишь перед всеми, в чем мать родила. Нагота — самое подходящее слово для моего теперешнего состояния. Я пытаюсь придать хоть какую-то форму своей изодранной аналоговой личности. Собрав всю волю, мне удается сгустить это электронное облако случайных воспоминаний и ассоциаций в некоторое подобие того, кем я был, или, по крайней мере, того, чьи воспоминания принадлежат и мне. В мистера Джона Китса, 5 футов роста. В метасфере все так же жутко. Пожалуй, еще хуже, ибо теперь мне некуда, не во что отступать, мое плотское убежище лежит в могиле. За темными горизонтами мелькают исполинские тени. Каждый звук отзывается эхом в связующей пропасти, словно шаги в коридорах заброшенного замка. И надо всем и позади всего постоянное, режущее слух громыхание. Точно телега катит по вымощенной шифером дороге. Бедняга Хент. Мне хочется вернуться к нему и, ошеломив своим появлением, уверить, что я чувствую себя лучше, чем кажется. Но соваться на старую землю опасно. Знак присутствия Шрайка пылает в киберпространстве метасферы, как факел на фоне черного бархата. Техноцентр вызывает меня все настойчивее, но там еще опаснее. Я помню, как Умман уничтожил другого Китса прямо на глазах Лами и Брон, всосал аналоговую личность в себя, и базисные файлы человека растворились, как сахар в кипятке. Нет уж, увольте. Я предпочел смерть статусу божества, но прежде чем уснуть, должен кое-что сделать. Метасфера — жуткое место. Техноцентр — еще хуже. Стоит вспомнить темные туннели сингулярностей, и мое аналоговое сердце уходит в пятки. Но тут уж ничего не поделаешь. Я прыгаю в первый черный конус, кружусь, подобно метафорическому листу в чрезмерно реальном вихре, и выныриваю в нужном киберпространстве, но такой обессиленный, что приходится сидеть на виду у всех эскинов, пользующихся сейчас этим узлом долговременной памяти, и фагов, обитающих в фиолетовых расщелинах горных инфохребтов. Однако меня выручает царящий в техноцентре хаос. Исполинские личности центра слишком заняты своими троянскими войнами, чтобы следить за черным ходом. Я нахожу необходимые коды доступа к инфосфере и нужные мне пуповины синапсов. Остальное — дело микросекунд. По протаренной дорожке, к центру Тау-Кита, дому правительства, тамошнему лазарету и в усыпленное снотворным сознание поле Дюре. Единственное, к чему у моей личности исключительный талант, это сны и сновидения. Совершенно случайно я обнаруживаю, что из моих воспоминаний о шотландском путешествии получится приятный фон для сцены внушения священнику мысли о бегстве. Будучи англичанином и вольнодумцем, я когда-то на дух не переносил всего, связанного с папизмом, но у иезуитов есть одно бесспорное достоинство. Для них повиновение превыше здравого смысла. И сейчас это послужило на пользу человечеству. Когда я приказываю ему идти, Дюре не вопрошает, почему. Как послушный мальчик, он встает, заворачивается в одеяло и идет. Мэйна Гладстон воспринимает меня в своем кратком сне забытии, как Джозефа Северна, но выслушивает так, словно я ниспослан самим Господом Богом. Мне хочется открыть ей, что я не он, а только предтеча, но сообщение важнее, я выпаливаю его одним духом и удаляюсь. Следуя через техноцентр, по дороге в метасферу Гипериона, я улавливаю запах горящего металла, отвратительную вонь гражданской войны, и краем глаза вижу ослепительную вспышку, которая вполне может оказаться Умманом в процессе казни. Старый учитель, если это действительно он, уже не цитирует Коаны, но кричит столь же пронзительно, как кричало бы любое другое разумное существо, которое отправляют в печь. Но я спешу. Нуль-канал на Гиперион превратился в тоненькую нить. Под натиском кораблей-бродяг израненные факельщики гегемонии сбились в кучу возле военного портала и подбитого корабля-прыгуна. Сфера сингулярности не продержится и нескольких минут. Факельщик с нейродеструктором на борту готовится перейти в систему, а я тем временем выбираю себе наблюдательный пункт в местной инфосфере. Посмотрю, что будет дальше.
«Боже!» — воскликнул Мелио Арндес. «Экстренное заявление, Мейн и Гладстон!»
Тео Лейн бросился в проекционную нишу, где уже сгущался туман. Из своей спальни выглянул консул и, разобравшись, в чем дело, начал спускаться по винтовой лестнице.
«Еще одна мультиграмма с ТКЦ?» — спросил он.
«Не только нам», — ответил Тео, считывая бегущую строку красных цифр. «Срочное обращение по мультилинии. Всем-всем-всем».
«Видно, что-то чрезвычайное. Секретарь Сената когда-нибудь выступал с передачей на всех частотах?» — спросил Арундес, устраиваясь поудобнее на подушках. «Ни разу», — ответил Тео Лейн. «Слишком много энергии уходит на поддержание мультилинии, разве что в импульсном режиме».
Консул подошел ближе и указал на тающие цифры.
«Какие там импульсы? Смотрите, это передача в реальном времени!»
Тео замотал головой. «Для такой передачи требуется несколько сот миллионов гигаэлектрон-вольт». Арундес присвистнул.
«Даже если в 10 раз меньше, это все равно что-то из ряда вон выходящее».
«Общая капитуляция!» — выдохнул потрясенный Тео. «Это единственное, для чего требуется передача в реальном времени на всех частотах. Гладстон хочет обратиться к бродягам, мирам окраины и независимым планетам, а также ко всем мирам сети. Должно быть задействованы все ком-каналы, головидения и даже частоты инфосферы. Наверняка капитуляция».
«Извольте заткнуться», — прервал его консул.
Он начал пить сразу после того, как вернулся с заседания трибунала. Арундес и Тео бросились тогда его обнимать, но мрачное расположение духа консула ничуть не изменилось. Не улучшили его ни взлет и выход из роя, ни виски.
«Мейна Гладстон не капитулирует», — заплетающимся языком пробормотал он, помахивая бутылкой. «Выдумали тоже. Капитуляция».
На факельщике ВКС гегемонии Стивен Хоукинг, 23-м корабле гегемонии, носившем имя высокочтимого ученого, генерал Артур Марпурго поднял глаза от пульта и приказал двум дежурным на мостике соблюдать абсолютную тишину. Теперь, когда в бомбовый отсек погрузили жезл смерти техноцентра, в команде остались он сам и четверо добровольцев. Экраны и негромкий шепоток компьютеров подтверждали, что Стивен Хоукинг на полной скорости несется к военному порталу, размещенному в точке Лагранжа между планетой Матхе и ее непропорционально крупной Луной. Портал Матхе выходил прямо в пространство Гипериона, где кипел бой. «Одна минута 18 секунд до точки перехода», — доложил с мостика штурман Соломон Морпурго, старший сын генерала. Морпурго кивнул и настроился на местный широкополосный передатчик. Проекторы мостика транслировали стратегическую информацию, поэтому генерал включил только аудиоканал. Он невольно улыбнулся. Что сказала бы Мейна, узнав, что он сам стоит у пульта Стивена Хокинга? Пусть лучше не знает. По-другому он поступить не мог. Он не хотел видеть последствия своих приказов. Морпурго взглянул на сына и ощутил прилив гордости, смешанный с болью. За считанные часы трудно подобрать надежных офицеров, способных управлять факельщиком. Его сын вызвался первым. Возможно, энтузиазм семейства Морпурго хоть немного развеял подозрения техноцентра.
«Друзья мои, сограждане!» — раздался голос Гладстон. «В последний раз обращаюсь я к вам в качестве секретаря Сената. Ужасная война, которая опустошила уже три из наших миров и вот-вот обрушится на четвертый, считалась вторжением бродяг, но это не так. Это ложь.